Глава 25. Украсть телефон оказалось проще, чем отнять леденец у малыша, но постоянное наблюдение может свести с ума кого угодно. Тебе нужно дождаться наступления темноты. Ты собираешься действовать в последний час дежурства полицейского, потому что полицейский все же глупее агента бюро, и последний час дежурства лучше первого часа новой смены. Внимание притупляется. Подкатывает скука, взгляд стекленеет, полицейский начинает думать только о кружке пива вместе с приятелями или вечере перед телевизором со своей женой. Да какая, черт побери, разница, как он убивает свободное время? Поэтому твой промежуток ограничивается 40 минутами, скажем, от 7 до 7:40 вечера. Твой план состоит из двух частей, сначала дом, затем прилегающая территория. Ты возвращаешься из аэропорта по главной улице. Перекресток в трех улицах от дома Семеки проезжаешь прямо. Останавливаешься на площадке для туристов в 200 ярдах дальше на север. Оттуда на восток вверх по склону Маунт-Худ ведет широкая грунтовая тропа. Ты выходишь из машины, поворачиваешься спиной к тропе и пробираешься на северо-запад по редколесью и в конце концов оказываешься приблизительно на одном уровне с предыдущей позицией, но только на противоположном склоне. Не перед домом, а за ним. Из-за рельефа местности дворики вокруг домов крохотные. Узкая полоска обработанной земли за домом, затем ограда, а дальше крутой склон, заросший диким кустарником. Ты пробираешься к самой ограде двора Семеки. Замираешь в темноте и внимательно смотришь по сторонам. Шторы опущены, все тихо. Слышны тихие звуки рояля. Дом стоит на склоне боком к улице. Так что этот бок и является фасадом. Вдоль всей стены проходит крыльцо. Напротив тебя стена, сплошные окна. Дверей нет. Ты пробираешься вдоль ограды и заглядываешь за угол. Это, по сути дела, задняя часть дома. Дверей там тоже нет. То есть единственные пути в дом – входная дверь на крыльце и ворота гаража, выходящие на улицу. Не идеально, но в твоем плане было предусмотрено и это. В твоем плане предусмотрено все. Любое непредвиденное препятствие. «Отлично, полковник Крюгер», — торжествующе воскликнул Лейтон. «Ты у нас в руках». Они вернулись в кабинет дежурного, промокший под дождем, но опьяненные восторгом, раскрасневшиеся от прохладного воздуха и удачи. Рукопожатие, дружеские тычки в плечо. Харпер со смехом стиснул Ричард в объятиях. Усевшись за компьютер, Лейтон ожесточенно застучал по клавиатуре, а Ричард и Харпер сели рядышком на стулья с прямой спинкой напротив письменного стола, пытаясь успокоить дыхание. С лица Харпер не сходила торжествующая улыбка. «Мне жутко понравилась эта штука с табуретом», — сказала молодая женщина. «Мы наблюдали за тобой по видеомонитору». Ричард пожал плечами. «Я сжульничал. Выбрал нужный табурет только и всего. Я прикинул, что во время свиданий дежурный сержант сидит на том, что у двери, ерзает, томясь от скуки. Учитывая его вес, все соединения должны быть разболтаны. Табурет буквально рассыпался у меня в руках». «Все равно со стороны это выглядело превосходно». «На то и было рассчитано. Главное, чтобы со стороны выглядело превосходно». «Так, есть», — воскликнул Лейтон. «Лассаль Крюгер, полковник». Он постучал по экрану ногтем. Тот же самый звонкий стук, словно по бутылке. «У него были какие-то неприятности?» — спросил Ричард. «Пока не могу сказать. А что вы полагаете, в военной полиции на него должно быть досье?» «Что-то произошло», — уверенно заявил Ричард. «Сами подумайте, во время войны в Персидском заливе он служил в спецназе, а сейчас торчит в снабжении. Чем еще это можно объяснить?» Лейтон кивнул. «Да, вероятно, он совершил какой-то дисциплинарный проступок». Поводив мышкой, он щелкнул клавишей, переходя в другое меню. «Возможно, на это уйдет вся ночь». Ричард усмехнулся. «Вы хотите сказать, что не намерены показывать нам ничего лишнего?» Лейтон улыбнулся. «В самую точку, дружище. Можете сколько угодно дубасить заключенных, но в компьютер вам заглядывать нельзя. Вы знаете, как у нас все строго. Можете не объяснять». «Вы говорили про запасные колеса к Виллисам», — вдруг вспомнила Харпер. «А нельзя ли установить, откуда была похищена защитная зеленая краска?» «Думаю, теоретически это возможно», — сказал Лейтон. «В списке убийцы 11 женщин», — продолжила Харпер. «Ищите примерно 300 галлонов. Если вам удастся привязать Крюгера к краске, нам этого будет достаточно». Лейтон кивнул. «И даты», — добавила Харпер. «Убедитесь, что в те дни, когда были совершены убийства, этот Крюгер не находился на дежурстве. И еще, полагаю, нужно будет проверить, что хищения совершались именно там, где служили эти женщины. Тогда станет ясно, что они что-то видели». Лейтон посмотрел на нее. «Мое начальство меня за это просто расцелует. Крюгер — наш человек, но мне придется торчать всю ночь за компьютером, чтобы мы смогли передать его бюро». «Извините, но приоритеты юрисдикции, кажется, уже расставлены. Убийство серьезнее хищений». Лейтон кивнул, внезапно помрачнев. «Да, ножницы побеждают бумагу». Но, кажется, хватит любоваться домом. Стоя в темноте, уставившись на него под звуки чертова рояля, ты все равно ничего не добьешься. Поэтому ты отходишь от ограды, ныряешь в кусты и идешь на юго-восток обратно к машине. Добираешься до нее, смахиваешь с одежды грязь, садишься за руль, заводишь двигатель и возвращаешься к перекрестку. Впереди вторая часть плана, и у тебя на нее около 20 минут. Ты едешь вперед. В 2 милях от перекрестка слева от дороги стоит небольшой торговый центр. Старое одноэтажное здание в виде буквы «П». В центре супермаркет, по обе стороны от него небольшие магазинчики. Некоторые из них заколочены и пустуют. Ты сворачиваешь на стоянку в дальнем конце центра и смотришь по сторонам. Находишь именно то, что нужно. Третий магазинчик от супермаркета. У тебя не было никаких сомнений в том, что ты это найдешь, и все же ты торжествующе ударяешь кулаком по рулю и улыбаешься. Затем ты разворачиваешься и медленно едешь по стоянке, и твоя улыбка угасает. Тебе это не нравится. Совсем не нравится. Здесь все просматривается насквозь. Прекрасный вид из витрин всех магазинчиков. Сейчас на стоянке царит полумрак, но ты думаешь о светлом времени суток. Поэтому ты объезжаешь вокруг ноги буквы «П», и улыбка возвращается. Здесь дополнительная полоса автостоянки, которая тянется вдоль глухой стены со служебными дверями. Ни одного окна. Ты останавливаешься и оглядываешься по сторонам. Ждешь 10 минут, и, наконец, мимо проезжает Бьюик-бюро. Не быстро и немедленно. Агент направляется на дежурство. «Желаю приятно провести ночь», — шепчешь ты. Затем заводишь двигатель, разворачиваешься и уезжаешь в противоположном направлении. Лейтон посоветовал остановиться в мотеле на автостраде номер 1 в миле в сторону Трентона. По его словам, именно там останавливаются те, кто навещает заключенных. Там дешево, чисто, другой гостиницы все равно нет, на много миль вокруг, и он знает, как туда позвонить. Харпер села за руль, и они довольно быстро отыскали мотель. Снаружи он производил благоприятное впечатление. Свободных мест в нем было достаточно. «Могу предложить номер 12, очень милый двухместный номер», — сказал администратор. Харпер кивнула. «Хорошо, берем». «Берем?» — удивился Ричард. «Двухместный номер?» «Поговорим об этом позже». Она заплатила наличными, и дежурный протянул ключ. «Номер 12», — повторил он, — «чуть дальше по этой стороне». Ричард пошел под дождем пешком, а Харпер отогнала машину. Когда она ставила ее перед домиком, Ричард уже стоял у двери. «Что такого?» — сказала Харпер. «Все равно спать мы не ляжем, так? Будем ждать звонка Лейтона. Уж лучше ждать его в номере, чем в машине». Пожав плечами, Ричард подождал, пока молодая женщина отопрет дверь. Она вошла в домик, он последовал за ней. «К тому же я все равно слишком возбуждена и не смогу заснуть». Это был обычный номер в мотеле, уютный и чем-то знакомый. Внутри было жарко натоплено, дождь громко барабанил по крыше. В противоположном конце у окна стояли стол и 2 стула. Ричард прошел и сел на правый, облокотился на стол и положил голову на руки. Застыл неподвижно. Харпер принялась беспокойно расхаживать по комнате. «Мы его нашли, ты это понимаешь?» — сказала она. Ричард ничего не ответил. «Надо позвонить Блейку, сообщить ему хорошую новость». Ричард покачал головой. «Подожди». «Почему?» «Дай Лейтону закончить. Как только вмешается Куантику, его сразу же отстранят от дела. Он всего лишь капитан. Для этой цели привлекут какого-нибудь 2-звездочного осла, и тот все испортит. Предоставь Лейтону довести дело до конца, и пусть пожинает заслуженную славу». Харпер зашла в ванну и принялась разглядывать вешалку с полотенцами, бутылочки шампуня и упаковки мыла. Вернувшись, она сняла пиджак. Ричард отвел взгляд. «Ничего не бойся», — сказала Харпер, — «я в лифчике». Ричард промолчал. «В чем дело?» — спросила она. «Тебя что-то тревожит?» «С чего ты решила?» «Вижу. Я женщина, у меня хорошо развита интуиция». Ричард посмотрел ей в лицо. «Сказать по правде, мне не очень-то по душе остаться наедине с тобой в комнате, где есть постель». Счастливая, Харпер лукаво улыбнулась. «Соблазн? Я обычный человек. И я тоже. Но если я могу держать себя в руках, не сомневаюсь, ты тоже сможешь». Ричард ничего не ответил. «Я иду в душ», — объявила Харпер. «Господи», — пробормотал он. «Это обыкновенный номер в мотеле, подобный тысячам других, которые тебе пришлось повидать по всей стране от одного побережья до другого. Дверь, справа ванная с туалетом, слева встроенный шкафчик для одежды, двуспальная кровать, тумбочка, стол и два стула. Старенький телевизор, ведерко со льдом, жуткие картины на стенах. Твой плащ висит в шкафчике, но перчатки остаются на руках. Незачем оставлять повсюду отпечатки пальцев. Разумеется, никто и никогда не станет осматривать этот номер, но вся твоя жизнь построена на безукоризненной аккуратности. Ты снимаешь перчатки только когда моешься, а ванная в мотеле не представляет никакой опасности. Ты выпишешься в 11 часов дня, к 12 горничная уже протрет все поверхности влажной тряпкой с чистящим средством. Никто и никогда не находил в ванной мотеле никаких поддающихся интерпретации отпечатков пальцев. Ты проходишь в комнату и садишься на левый стул, откидываешься на спинку, закрываешь глаза и начинаешь думать. Завтра. Все должно произойти завтра. Ты просчитываешь время, двигаясь в обратную сторону. Тебе нужно, чтобы к тому моменту, как ты будешь выходить из дома, уже стемнело. Это основное требование. Оно определяет все остальное. Ты хочешь, чтобы Семеку обнаружил полицейский, который дежурит днем. Разумеется, это чистая прихоть, но если не скрашивать жизнь маленькими прихотями, что это будет за жизнь? Итак, тебе нужно будет выйти из дома тогда, когда уже стемнеет, но до того, как полицейский в последний раз за свое дежурство наведается в туалет. То есть временной интервал строго ограничен, где-то между 6:30 вечера. Итак, без 6:20, чтобы был запас. Нет, даже 6:30, потому что ты хочешь успеть вернуться на свой наблюдательный пост и увидеть лицо полицейского. Отлично, 6:30. Если точно, это будут еще сумерки, неполная темнота, и все же это приемлемо. За все предыдущие разы тебе пришлось провести на месте максимум 22 минуты, и сейчас нет никаких оснований полагать, что ты задержишься дольше, однако ты отводишь целых 30 минут. То есть к 5 часам тебе нужно оказаться в доме и начать действовать. Теперь ты смотришь на все с точки зрения Семеки и понимаешь, что звонить по телефону надо будет около 2 часов дня. Итак, в 11 ты выписываешься из этой дыры, к 12 приезжаешь на место, ждешь и наблюдаешь, а в 2 делаешь звонок. Все решено. Ты открываешь глаза и встаешь. Раздеваешься и заходишь в ванную. Возвращаешься в комнату и забираешься в постель, без одежды, но в перчатках. Харпер вышла из ванной, завернувшись в полотенце. Лицо ее раскраснилось от пара, волосы были влажные. Отяжелевшие от воды, они свисали до талии. Без косметики лицо Харпер казалось каким-то беззащитным. Васильково-голубые глаза, белые зубы, выступающие скулы, кожа. На вид ей можно было дать 14 лет, вот только в ней было больше 6 футов роста, и при таком росте ей явно не хватало стандартного полотенца, какие выдают в мотелях. «Наверное, я все же должна позвонить Блейку», — сказала Харпер. «Надо держать его в курсе». «Ничего ему не говори», — строго произнес Ричард. «Уверяю, сразу же начнется черт знает что». Она кивнула. «Я просто скажу, что мы вышли на след». «Выразись еще более туманно», — посоветовал Ричард. «Просто скажи, что завтра мы встречаемся с одним человеком, который, скорее всего, нам поможет». «Я постараюсь быть очень осторожной», — заверила его Харпер. Она уселась перед зеркалом и начала расчесывать волосы. Полотенце задралось. «Будь добр, принеси мне из сумочки телефон». Пройдя к кровати, Ричард сунул руку в сумочку Харпер. Вещи, которые находились внутри, испускали приятный аромат. Отыскав телефон, Ричард достал его и отнес молодой женщине. «Не говори ничего определенного, хорошо?» Она открыла аппарат. «Не беспокойся. Думаю, мне тоже следует сходить в душ». Харпер улыбнулась. «Насладись им в полной мере. Обещаю, я не войду». Ричард вошел в ванну и закрыл за собой дверь. Одежда Харпер висела на крючке. Вся. Белое кружевное нижнее белье. У Ричарда мелькнула была мысль постоять под ледяным душем, но в конце концов он решил положиться на силу воли. Поэтому он включил горячую воду и разделся. Свалил одежду в кучу на полу, достал из кармана пиджака складную зубную щетку и почистил зубы одной водой, без пасты. Затем встал под душ и вымылся тем же мылом и шампунем, что и Харпер до него. Ричард долго стоял под водой, тщетно пытаясь расслабиться. Затем сдался и переключил душ на холодную воду. Остался стоять под ледяными струями. Одну минуту, две. Наконец он выключил душ и схватил полотенце. В этот момент Харпер постучала в дверь. «Ты уже закончил? Мне нужна моя одежда». Развернув полотенце, Ричард обмотал его вокруг талии. «Заходи. Ты просто просунь в дверь». Он снял ее одежду с крючка, приоткрыл дверь и высунул руку в щель. Харпер забрала свою одежду и ушла. Вытершись досуха, Ричард неловко оделся в тесной ванной. Пригладил волосы ладонью, постоял, затем распахнул дверь и вышел. Харпер стояла у кровати, надев часть одежды. Остальное висело на спинке стула. Она расчесала волосы. Закрытый сотовый телефон лежал рядом с ведерком со льдом. «Что ты сказала Блейку?» — спросил Ричард. «Только то, что ты хотел, что завтра мы встречаемся с одним человеком и больше ничего определенного». На ней была надета рубашка, но галстук висел на стуле, как и лифчик, и брюки от костюма. «У него нет никакой информации?» — спросил Ричард. «Пултон в Споконе. Агентство проката машин ничего не дало. Какая-то женщина разъезжала по делам. А в службе доставки проверяют бумаги. Сегодня вечером обещали получить результаты, но там поясное время на 3 часа позже нашего. Так что мы узнаем все только завтра утром. Однако установлена точная дата того бейсбольного матча, и теперь UPS осталось лишь покопаться в своих архивах». «Имя Лассаля Крюгера все равно нигде не засветится». «Вероятно, но теперь это уже не имеет никакого значения. Мы ведь его нашли». Харпер села на кровать спиной к Ричарду. «Благодаря тебе», — продолжила она, — «ты оказался совершенно прав. Необычайно умный человек, простой мотив». Не в силах сидеть на месте, она вскочила и принялась расхаживать по тесному пространству между кроватью и столом. Под полами рубашки Ричард разглядел на ней трусики. У нее были замечательные ягодицы, длинные стройные ноги, для ее роста маленькие и изящные ступни. «Нам нужно отпраздновать наш успех», — предложила Харпер. Положив подушку к стене, Ричард уселся на кровать и откинулся спиной на подушку, уставился на потолок, пытаясь сосредоточиться на звуке дождя, барабанящего по крыше. «В подобных заведениях в номер не подают», — заметил он. Харпер повернулась к нему лицом. Две верхние пуговицы ее рубашки были расстегнуты. В таких случаях все зависит от расстояния между пуговицами. Если они расположены близко друг от друга, это почти ничего не значит, но в данном случае пуговицы отстояли друг от друга дюйма на 3, а то и на 4. «Все дело в Джоди, да?» — спросила Харпер. «Верно», — кивнул он. «Если бы не она, ты бы хотел этого?» «Я и так хочу», — Ричард оборвал себя. «Но этого не произойдет. Из-за Джоди». Харпер долго смотрела на него, затем улыбнулась. «Мне нравится это в мужчинах». Ричард промолчал. «Верность», — объяснила она. Он ничего не ответил. Наступила тишина, нарушаемая лишь стуком дождя по крыше, настойчивым и неослабным. «Это ведь очень привлекательное качество», — наконец снова заговорила Харпер. Ричард сидел, уставившись в потолок. «Хотя у тебя и без этого привлекательных качеств с избытком», — продолжила она. Он сидел, слушая дождь. Харпер едва слышно вздохнула. Отодвинулась от него всего на дюйм. Однако достаточно для того, чтобы разрядить обстановку. «Значит, ты собираешься обосноваться в Нью-Йорке», — сказала Харпер. «Таковы мои планы», — подтвердил Ричард. «Джоди очень расстроится по поводу дома. Ее отец завещал его тебе». «Наверное, расстроится, но ей придется принять мое решение. Насколько я понимаю, Леон Гарбер оставил мне возможность выбора, или дом, или деньги, вырученные за него. И выбирать мне. Леон хорошо знал меня. Его бы нисколько не удивило мое решение и не огорчило». «Не надо забывать об эмоциональной составляющей. Не вижу, каким боком она тут затесалась». «С этим домом у Джоди не связано детских воспоминаний. Если честно, они с отцом там почти не жили. Она росла в других местах, так что для нее это лишь деревянное строение. С ее точки зрения это якорь. Именно поэтому я его и продаю. Именно поэтому Джоди беспокоится». Ричард пожал плечами. «Она свыкнется с этим. Я все равно буду рядом. Неважно, останется у меня дом или нет». В комнате снова наступила тишина. Дождь утихал. Харпер села на кровать напротив Ричера, поджала под себя голые колени. «А мне все-таки хочется отпраздновать наш успех». Опершись ладонями на кровать, она подалась вперед. «Всего один поцелуй, больше ничего, обещаю». Ричард взглянул ей в лицо, протянул левую руку и привлек ее к себе. Поцеловал в губы. Харпер положила ему руку на затылок, запустила пальцы в его волосы, запрокинула голову и открыла рот. Ричард ощутил ее язык на своих зубах, во рту. Он закрыл глаза, ее язык был настойчивым, проникал все глубже. Ему стало приятно. Открыв глаза, Ричард увидел ее глаза слишком близко, чтобы можно было сфокусировать на них взгляд, но они были зажмурены. Сделав усилие, Ричард оторвался от ее губ, сгорая от стыда. «Я должен кое в чем тебе признаться», — сказал он. Харпер учащенно дышала, ее волосы растрепались. «Что?» «Я не был с тобой искренен». «Насчет чего?» «Я не думаю, что Крюгер тот, кто нам нужен».
«Что?»
Наступило молчание. Они по-прежнему сидели в каких-то дюймах друг от друга. Рука Харпер оставалась у Ричера на затылке, ее пальцы зарылись в его волосы.
«Крюгер тот, кто нужен Лейтону», — продолжил Ричард, — «но вряд ли он интересует нас. Я никогда так не думал».
«Как? Ты же сам выдвинул эту теорию, Ричард. Почему же сейчас ты пошел на попятную?»
«Потому что на самом деле я в нее не верил. Я просто рассуждал вслух, говорил всякую чушь. Я очень удивлен, что такой человек действительно существует».
Пораженная, она отдернула руку.
«Но ты же сам выдвинул эту теорию!»
Ричард пожал плечами.
«Я ее просто сочинил и не верил в нее ни минуты. Мне просто нужен был благовидный предлог на какое-то время вырваться из Куантико».
Харпер изумленно уставилась на него.
«Ты все это просто сочинил? Ты в это не верил?»
Он снова пожал плечами.
«Да, наверное, получилось правдоподобно, но сам я в это не верил».
«Тогда какого черта ты все это затеял?»
«Я же тебе сказал. Мне просто хотелось вырваться из Куантика. Нужно было время, чтобы подумать. Кроме того, это был своего рода тест. Я хотел посмотреть, кто поддержит мою теорию, а кто выскажется против. Хотел выяснить, кто действительно стремится раскрыть это дело».
«Я тебе не верю. Как только ты мог такое подумать?»
«А почему бы и нет?»
«Мы все хотим как можно скорее раскрыть это дело», — решительно заявила Харпер.
«А вот Пултон выступил против», — заметил Ричард.
Она удивленно посмотрела на него.
«Что это для тебя? Игра?»
Он промолчал. Харпер тоже молчала минуту, две, три.
«Черт побери, что ты затеял», — наконец сказала она. «На карту поставлены человеческие жизни».
Вдруг раздался стук в дверь. Громкий, настойчивый, Харпер оторвалась от Ричарда, он не стал ее удерживать. Опустил ноги на пол, встал, провел рукой по волосам и прошел к двери. Стук возобновился с новой силой. Тяжелая рука, мощные удары.
«Иду», — окликнул Ричард, — «уже открываю».
Стук прекратился. Ричард открыл дверь, на улице перед домиком стоял армейский «Шевроле». На крыльце под дождем стоял Лейтон с поднятой рукой в расстегнутом мундире.
«Крюгер — это именно тот, кто нам нужен», — сказал он. Отстранив Ричарда, Лейтон вошел в номер. Успел заметить, как Харпер застегивает рубашку.
«Прошу прощения», — извинился он.
«Здесь душно», — ответила Харпер, отводя взгляд. Лейтон посмотрел на постель, словно в удивлении.
«Крюгер тот, кто нам нужен», — повторил он. «Все в точности совпадает».
У Харпер зазвонил сотовый. Маленький аппарат лежал на тумбочке рядом с ведерком со льдом и пищал, как будильник. Лейтон умолк. Жестом показал «я подожду». Соскочив с кровати, Харпер раскрыла телефон. Ричард услышал голос, искаженный, далекий и нечеткий. Харпер выслушала, и с ее лица схлынула краска. Закрыв телефон, она положила его на столик так, словно он был из хрупкого стекла.
«Нас вызывают обратно в Куантику», — сказала Харпер. «Немедленно. Потому что получено полное личное дело Кэролайн Кук. Ты был прав. Она успела послужить в самых разных местах, но она даже близко не подходила к оружию. Никогда. Ни на одну минуту».
«Я хотел сказать вам то же самое», — снова заговорил Лейтон. «Крюгер тот, кто нам нужен, но к вам он не имеет никакого отношения».
Ричард лишь молча кивнул.